Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Полиция в Белграде арестовала 4 бывших офицеров спецподразделения МВД Сербии. Связан ли этот арест с убийством 8 лет назад первого демократически избранного премьер-министра Сербии Зорана Джинджича? Выпущена несанкционированная автобиография Джулиана Ассанжа. Почему основатель сайта Wikileaks был против ее публикации? Этническая карта России, азербайджанцы. И экологи выступают категорически против строительства на территории северокавказских заповедников и национальных парков 4 горнолыжных курортов. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Андрей Шароградский. Начнем с Сербии. За убийство 8 лет назад первого демократически избранного премьер-министра Сербии Зорана Джинджича были осуждены 9 человек, организаторов и исполнителей. Они получили от 15 до 40 лет тюрьмы. Однако до сих пор сербские следственные органы не пытались расследовать политические обстоятельства, которые привели к убийству Джинджича. Но неожиданно полиция в Белграде арестовала 4 бывших красных беретов, офицеров расформированного после гибели премьера спецподразделения МВД Сербии. Расследуется дело о вооруженном бунте красных беретов в 2001 году. Считается, что этот протест был связан с арестом и отправкой в Международный гаагский трибунал 2 боснийских сербов, братьев Банович. По мнению многих наблюдателей, именно этот бунт красных беретов создал политическую атмосферу, которая в конце концов привела к убийству премьер-министра-реформатора. Тему продолжает Айя Куги.
Специальная прокуратура по организованной преступности Сербии приступила к расследованию обстоятельств бунта спецотряда. Помимо 4 арестованных на минувшей неделе его подготовки и проведения, подозреваются также 3 офицеров спецотряда, отбывающие наказание за убийство Джинджича: Милорад Улемек, легионер, Звездан Йованович и Душан Маричич. Истории этой уже 10 лет. Через год после крушения режима Слободана Милошевича, ноября 2001-го, элитное подразделение по специальным операциям, тогда подчинявшееся службе госбезопасности, при полном вооружении перекрыло основную белградскую автомагистраль. Их протест якобы был вызван арестом Сербии и отправкой в Международный гаагский трибунал 2 боснийских сербов, братьев Банович. Позже, однако, выяснилось, что их цель – смена ответственных лиц правительства Джинджича. И действительно, был смещен с поста шеф госбезопасности. Вместо него поставили человека, который пришелся по вкусу бойцам спецотряда. Есть подозрение, что все началось с этого вооруженного бунта, за который тогда никто не понес ответственности. Собственно, никто и не требовал наказать виновных. Мы разговариваем с белградским журналистом, специалистом по организованной преступности и автором книги об убийстве Зорана Джинджича Милошем Васичем.
Этот вооруженный бунт важен по нескольким причинам. Прежде всего, нужно расследовать скандальный факт, как и почему могло случиться, что после бунта не были применены необходимые в таких случаях меры, подразделение не было разоружено и расформировано. Ведь речь шла об открытом отказе подчиниться правительству и, в конце концов, об ударе по конституционному порядку страны. Напомню, в 1961 году генерал де Голль после военного бунта в Алжире распустил первое подразделение парашютистов иностранных легиона, и во Франции теперь и навсегда существует лишь 2-й, 3-й и так далее парашютные полки. Так это делается. Можно теперь оправдываться, что в Сербии не хватало гражданской храбрости на такой шаг, или что соотношение сил было не в пользу властей, и риск был слишком большим.
Позже просочилась информация, что они грозились даже занять белградский аэропорт, здание гостелевидения и правительство.
С помощью этого бунта они добились, чтобы во главе руководства государственной безопасности были поставлены марионетки земунской преступной группировки и связанные с ней подразделения по специальным операциям. На пост заместителя начальника госбезопасности был назначен Милорад Брацанович, правая рука командира спецотряда Улемика легионера. Таким образом, земунская группировка получила возможность контроля в государстве. Вскоре в Белграде прошла серия таинственных убийств, в ходе которой были устранены конкуренты группировки по торговле наркотиками, вымогательства вымогательству и прочему. Как позже заявил премьер-министр Джиндзич, мафия получила свое государство, а не, как это бывает, государство обзавелось мафией. Это логично, что в таких обстоятельствах преступное братье стало вести себя предельно безобразно, и когда в 2003 году Джиндзич вместе с полицией разработал план их ареста 13 и 14 марта, они в панике, полагаю, решились на убийство премьер-министра.
А как могло случиться, что после вооруженного бунта в 2001 году это подразделение не понесло никаких дисциплинарных последствий? Тогдашний президент Союзной Республики Югославии Воислав Коштуница в ответ на вопрос журналистов, как в Белграде допускается протест вооруженных людей в форме, ответил: «Каждый имеет право протестовать в своей рабочей одежде».
Подразделение было официально расформировано лишь 24 марта 2003 года, в день, когда был арестован убивший Джиндзича заместитель командира отряда Звездан Йованович. Часть бойцов была взята под арест, часть уволена, а большинство было отправлено в другие организационные единицы Министерства внутренних дел Сербии, прежде всего в антитеррористические отряды и жандармерию. Кстати, некоторые нашли работу и в службе госбезопасности. Среди арестованных на минувшей неделе есть и обвиняемые в даче ложных свидетельств во время процесса по делу об убийстве Зорана Джиндзича. Вызывает беспокойство тот факт, что все четверо арестованных после убийства Джиндзича остались на активной службе в полиции и госбезопасности. После отмены чрезвычайного положения, введенного в Сербии после убийства премьера, обсуждался вопрос дальнейшей судьбы красных беретов. Преобладало мнение, что лучше их оставить внутри системы, а не выпускать на улицу, где кто знает, что им может прийти в голову. Я считаю это оппортунизмом. Ну что поделаешь.
Когда в начале лета, после длительного времени в бегах, в Хорватии были обнаружены двое из участников убийства Зорана Джиндзича, Милош Симович и Милан Калинич, также появилась надежда, что будут раскрыты все обстоятельства убийства премьер-министра.
С арестом одного из важнейших вожаков земанской группировки Милоша Симовича действительно появилась возможность многое раскрыть. Симович теперь, пытаясь договориться с прокуратурой о лучшем своем положении, кое-что рассказал. Так он утверждает, что от подразделения по специальным операциям МВД Сербии три раза требовали приступить к вооруженному бунту. Первый раз, когда Слободан Милошевич был выдан Гаагскому трибуналу, второй раз, когда был убит бывший сотрудник служб госбезопасности Момир Гаврилович, близкий к тогдашнему президенту Союзной Республики Югославии Воиславу Коштунице, а третий, когда была проведена провокация с арестом братьев Банович. Легионеры и подчиненные ему решились на бунт лишь в третий раз, сочтя, что подходящий момент настал. Сколько всего будет раскрыто в ходе повторного судебного процесса против Милоша Симовича, большой вопрос. Я опасаюсь, что все зависит от договоренностей, которые будут достигнуты неформально, вне уголовно-правовой процедуры.
В последние дни в белградской прессе снова всплывают разные имена политиков, якобы связанных с земунской преступной группировкой и включенных в нее красными беретами. Упоминается то наследник Джиндзича на посту премьер-министра, лидер Демократической партии Сербии Воислав Коштуница, то вдруг перед самым убийством удравший в Гаагский трибунал лидер радикальной партии Воислав Шешель, то кто-то близкий к Джиндзичу под кличкой Чора.
Разные имена упоминались, однако почва эта слишком скользкая. До тех пор, пока не будет конкретных доказательств того, с кем из политиков они действительно были в контакте, кто их вдохновлял, подталкивал, подмигивал им, были ли подстрекательства к смене правительства, или они просто шли на убийство, после которого должен был последовать путч, мы этого не знаем.
Реалистично ли при нынешних обстоятельствах в Сербии требовать подобное, раскрыть политических покровителей убийства премьера Джиндзича?
Я опасаюсь, что все побаиваются результатов следствия. С одной стороны, когда речь идет об арестованных активных офицерах полиции, может появиться классический случай профессиональной солидарности, ведь ворон ворону глаз не выклюет. С другой стороны, глубоко копаться не в интересах даже демократической партии по политическим причинам, связанным с ее коалиционными партнерами. Политическая тактика демократов – провозгласить Зорана Джиндзича какой-то иконой, раз в год 12 марта появиться у его могилы, возложить цветы, произнести пару ритуальных слов и забыть про него. Кажется, сама идея, что убийство Джиндзича имеет политическую подоплеку, даже глубоко оскорбляет нежную душу демократической партии.
Что вы под этим подразумеваете?
Демократическая партия и Борис Тадич во главе ее больше всего любят, чтобы их все любили. Они не хотят портить отношения ни с кем. Они пытаются, не считаясь с интересами собственных избирателей, на свою сторону привлечь даже тех, которых никак привлечь не могут, ультраправых националистов. Я с уверенностью могу сказать, что если бы сейчас началось расследование политических закулисных связей во время убийства Зорана Джинджича, оппозиционные партии правого толка столкнулись бы с огромными проблемами. Даже если только раскрыть публично, кто с кем до и во время бунта красных беретов договаривался, если узнать, кто до того два раза требовал пойти на бунт, кто как реагировал после убийства Джинджича, то раскрылись бы очень постыдные дела. Но я не верю, что когда-либо по этому поводу кто-то из политиков будет призван к уголовной ответственности. Нет у нас сил на это.
Мы беседовали с белградским журналистом, расследующим убийство Зорана Джинджича, Милошем Васичем. Действительно, в Сербии до сих пор никто и не пытался серьезно раскрыть политический аспект убийства Зорана Джинджича, несмотря на обещание органов правосудия, что следствие по этому вопросу непременно будет проведено.
Рассказывала белградский корреспондент «Свободы» Айя Куги. Говорит радио «Свобода», вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Андрей Шароградский. Британское издательство Canongate Books выпустило книгу воспоминаний основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. «Джулиан Ассанж. Несанкционированная автобиография». Как явствует из названия, сам ее автор и герой разрешения на публикацию не давал. Корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Анна Асланян побеседовала с редактором книги.
20 декабря прошлого года небольшое шотландское издательство Canongate подписало с Джулианом Ассанжем договор на опубликование его автобиографии. По замыслу автора, книга должна была представлять собой наполовину воспоминания, наполовину манифест. Редактор проекта Ник Дэвис рассказал о том, как начинался этот сюжет.
Еще в декабре мы подумали, история Ассанжа – одна из самых интересных в мире. Он породил больше газетных заголовков, чем кто бы то ни было из журналистов. Он пытался сделать настоящую революцию в журналистике, в печати. В результате он превратился в фигуру культовую и одновременно загадочную. У него была поразительно интересная жизнь. Он во многом начал диктовать законы жанра, поэтому мы решили, что его историю стоит рассказать. Произошло все так. С ним связался лид-агент и предложил ему написать книгу. Затем агент связался с нами и с рядом других издателей в Британии и США, чтобы предложить нам эту их идею.
У нас был опыт активистов и воля к тому, чтобы сражаться с властью. У нас была практическая смекалка, у нас была философия. Игра началась. Я зарегистрировал свой сайт wikileaks.org 4 октября 2006 года. С самого начала наша философия была в корне направлена против негодяев, и, как ни грубо это звучит, она обладает определенной честностью. Наверное, я понимал, что моя обычная жизнь, если она у меня и была когда-то, изменилась навсегда.
Прозвучал отрывок из только что опубликованных мемуаров Ассанжа. В декабре он говорил: «Надеюсь, эта книга станет одним из важнейших объединяющих документов моего поколения». Однако к марту успел изменить мнение, теперь звучащее так: «Любые мемуары – проституция». Дэвис вспоминает о том, что происходило в промежутке между этими заявлениями.
С тех пор, как мы подписали первоначальный договор, прошли долгие и сложные 9 месяцев. Первые 3 месяца все развивалось очень хорошо. Джулиан работал в близком плодотворном сотрудничестве с другим писателем. В следующие 2 месяца ему была предоставлена возможность уединиться и самостоятельно отредактировать рукопись, прежде чем сдавать ее. Сделано это было потому, что к тому моменту он начал выражать обеспокоенность материалом книги, говоря, что туда вошли слишком приватные вещи. Если помните, предложение написать автобиографию исходило от него. Поначалу он охотно делился этим материалом со своим помощником-писателем. Тогда мы попытались предоставить ему больше свободы распоряжаться проектом. Где-то в апреле-мае мы сказали: «Прекрасно, почему бы вам не поработать над текстом самостоятельно?» К условленному сроку, к концу мая, мы, к сожалению, не получили от него рукопись. Ни единого слова, ни переработанных частей, ни отредактированных, ничего. Это стало для нас первым тревожным сигналом, поставившим судьбу проекта под сомнение. А потом, в начале июня, Ассанж сказал, что хочет совсем бросить эту затею, расторгнуть контракт. Мы согласились, сказав, что ж, если вы решили окончательно и не передумаете, ничего не поделаешь. Мы по-прежнему считаем, что книга получается хорошей, по-прежнему хотели бы ее опубликовать, но раз ваше решение неизменно, тогда давайте контракт расторгнем. Только вам, Джулиан, придется вернуть деньги, тот аванс, который вы от нас получили. Тогда стало очень быстро понятно, в течение 24 часов, что он это сделать не в состоянии. Он хотел отказаться от контракта, перестать работать над книгой, однако деньги отдать не мог. Он уже успел пообещать эту сумму своим адвокатам. В то время как раз рассматривалось его дело. Вот тогда мы поняли, что Джулиан, по сути, загнал нас в угол. Книгу опубликовать он передумал, по крайней мере, в ее существующей форме. А с другой стороны, отдать авансы и расторгнуть контракт тоже не мог. Не стану утомлять вас подробностями. Если коротко, то последовали 2 месяца топтания на месте, когда никакого прогресса добиться нам не удавалось. В конце концов, мы сказали Ассанжу, у нас нет другого выхода. Единственное, что нам остается, напечатать книгу как есть, с подзаголовком «Несанкционированная автобиография». Это, конечно, противоречивая фраза, однако лучшего определения книги не подберешь. Это его собственные слова, автобиография, написанная от первого лица. Ей не хватает только одобрения автора. Словом, процесс был долгим, тянулся все эти 9 месяцев, и нам стало ясно, что придется принять такое решение, пойти на такую крайнюю меру. Нам еще никогда не приходилось так поступать. Думаю, так вообще никто прежде не делал, никто не выпускал несанкционированные автобиографии. Случай беспрецедентный.
Ассанж сообщил о своем желании расторгнуть контракт 7 июня. Издательство «Канонгейт» намерено соблюсти договор полностью. После выхода книги, когда окупится сумма аванса, автору будут платить его гонорар за проданные экземпляры. Какова была его реакция на решение опубликовать первоначальный вариант его воспоминаний?
Под самый конец, всего 2 недели назад, мы решили предупредить Джулиана Ассанжа о принятом решении. 7 сентября мы написали ему письмо, где говорилось, мы собираемся опубликовать книгу как несанкционированную автобиографию. В печать она пойдет в понедельник, 19 сентября. Тем самым мы предупредили его о своих планах, дав ему 12 дней на размышление, на случай, вдруг снова он захочет с нами сотрудничать. Этот вариант мы по-прежнему оставили для него открытым. У него еще была возможность книгу санкционировать и принять участие в ее публикации. Кроме того, это 12-дневное окно позволяло ему воспрепятствовать публикации, возбудить против нас дело. На прошлой неделе, в пятницу, спустя 9 дней после нашего письма, Джулиан наконец связался с нами. Он написал нам в довольно сильных выражениях, сообщая о том, что собирается подать заявление с целью наложить на наши действия судебный запрет. Такие угрозы содержались в его письме. Однако, насколько мне известно, в жизни они не воплотились. По крайней мере, пока, к данному моменту, у меня на рабочем столе никакие судебные запреты не появились. Поэтому мы решили публиковать.
По мнению Canongate, автобиография Ассанжа соответствует первоначальному анонсу и вышла страстной, вызывающей и категоричной, как ее автор. О ее литературных достоинствах редактор Ник Дэвис сказал следующее.
Первое, что я хочу сказать, да, Джулиан действительно загнал нас в угол. Нам не оставалось ничего другого, кроме как печатать книгу, но мы бы не стали этого делать, если бы не верили в нее, в ту рукопись, которую получили еще в начале апреля. Она прекрасно написана. Джулиан работал над этим проектом вместе с очень хорошим литератором. Последний многое сделал для создания книги. Это человек, которого Джулиан уважал, с которым хорошо ладил. Первые 3 месяца дело у них шло отлично. Писатель провел более 50 часов беседы с Джулианом и на основании полученной информации создал увлекательный, очень сбалансированный портрет. Это настоящая, полная автобиография. Начинается с самого детства Джулиана, с этого странного кочевого детства, которое он провел в Австралии. Дальше он говорит о своих взаимоотношениях с отчимом, с родным отцом. Потом идет рассказ о том, как он сделался подростком-хакером, как взламывал системы Пентагона и НАСА, бродил, так сказать, по их коридорам, сидя за своим компьютером в Австралии. Дальше говорится о том, как пробудилось его политическое сознание, когда он был студентом. И, конечно, вся история история создания WikiLeaks, рассказанная изнутри, все подробности расследований, об утечке информации, которая попала на первые полосы газет во всем мире. Как я уже сказал, книга написана очень хорошо. Там дана сбалансированная картина, где присутствуют все различные оттенки личности и характера Джулиана. Сам он рассказывал о себе весьма самокритично, ему прекрасно известно о собственных недостатках, и это заметно в книге. Кроме того, Ассанж – человек глубоко принципиальный и полностью преданный своему делу, это в тексте тоже просматривается. Мы не только считаем, что книга написана хорошо, но и совершенно не видим, почему Джулиан должен бояться этой публикации. Это портрет человека и его дела. Наше издательство гордится тем, что мы выпускаем эту книгу.
Говорил Ник Дэвис, редактор книги «Джулиан Ассанж. Несанкционированная автобиография». В ней основатель WikiLeaks повествует в частности о том, как вышло, что Швеция с прошлого года требует его выдачи.
Как-то вечером я пришел на ужин с несколькими друзьями и их знакомыми. Там был шведский журналист Дональд Бестром, мой друг лет 50, очень опытный новостник, а также еще один шведский журналист, американец, занимающийся журналистскими расследованиями, и его подруга. Американец был, по-моему, человек с подозрительными связями, но девушка была милая, и я болтал с ней, а Дональд тем временем хмурился в мою сторону с другого конца стола. Позже Дональд сказал, что мне следует быть поосторожнее. Он считал, что в тот момент существовал высокий риск того, что мне подсунут какую-нибудь наживку. Я помню, как он начал подробно рассказывать о том, как Моссад поймал Вануну. Наверное, мне тогда хотелось, мягко говоря, внимания, потому что я не стал особенно серьезно задумываться над словами Дональда.
Прозвучавший отрывок содержит слова «Я этих женщин не насиловал». Это один из примеров того, что, как говорил редактор книги Дэвис, Ассанж выставил себя в ней в более привлекательном свете, чем представляется шведским обвинителем. Есть основания полагать, что собственная откровенность, испугавшая автора, станет важным стимулом для потенциального читателя.
С редактором несанкционированной автобиографии Джулиана Ассанжа побеседовала лондонский корреспондент «Свободы» Анна Асланян. Радио «Свобода» в эфире, аналитический журнал «Время и мир», у микрофона Андрей Шароградский. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн, я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным, боюсь, что у русской литературы только одно будущее, ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Бывший министр финансов России Алексей Кудрин хотел уйти в отставку еще в феврале, однако тогда премьер Владимир Путин счел этот шаг преждевременным. Об этом Кудрин сообщил во вторник российским агентствам. По его словам, сделанное им заявление о намерении покинуть правительство, если после выборов его возглавит Дмитрий Медведев, является продуманным и взвешенным. Кудрин накануне был отправлен в отставку главой государства. В Киеве на процессе по делу экс-премьера Украины Юлии Тимошенко обвинение потребовало приговорить ее к 7 годам лишения свободы. Полиция сегодня пресекла очередную несанкционированную акцию оппозиции на Триумфальной площади в Москве. Несколько активистов незарегистрированной партии «Другая Россия» были задержаны. Они выступали против нелегитимных, по их мнению, выборов в Госдуму. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 63 тысячи евро по жалобе жительницы Чечни Аминат Бексултановой. Она обратилась в суд с жалобой, в которой обвинила российских военнослужащих в том, что они задержали и убили ее сына. На севере Косово, в районе границы Сербии, произошли столкновения между местными жителями, сербами и миротворцами НАТО. Среди 10 пострадавших 4 военнослужащих. Израиль одобрил сегодня строительство 1100 новых единиц жилья в Восточном Иерусалиме. Евросоюз и Соединенные Штаты осудили этот шаг. Министр обороны Йемена Мухаммед Насер Ахмад Али подвергся нападению. Ранения получили 10 человек, сам министр не пострадал. В афганской провинции Герат при взрыве установленной дороги бомбы сегодня погибли не менее 16 человек. По данным местных властей, среди погибших 11 детей. В Испании арестованы 5 граждан Алжира, которых подозревают в оказании финансовой и иной поддержки боевикам, связанным с Аль-Каидой. Полиция провела рейды в 4 городах на севере Испании, в Наварии, в стране басков.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Андрей Шароградский. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске «Этническая карта России». Сегодня азербайджанцы и экологи выступают категорически против строительства на территории северокавказских заповедников и национальных парков 4 горнолыжных курортов. Радио «Свобода» продолжает свой цикл «Этническая карта России». Сегодня поговорим об азербайджанцах. Собеседники автора цикла Игорь Яковенко, этнолог профессор Сергей Арутюнов и руководитель общества азербайджанской культуры «Аджах» профессор Тофик Мелихов.
Сергей Александрович, когда мы говорим о азербайджанцах, которые живут в России, сразу бросается в глаза невероятно бурный рост численности азербайджанской общины в России, которая за последние несколько десятков лет, вот за 80 лет, с переписи 26-го года, она выросла как минимум в 22 раза. Сегодня составляет, по данным переписи, свыше 622 тысяч человек.
Реально, наверное, значительно больше.
Несомненно. Есть оценки и 3 миллиона.
Ну, это, пожалуй, чрезмерно, но, в общем,
ну, где-то посередине. В общем, где-то, да, такой порядок. Причем особенно бурный рост численности был последние 20 лет. Если судить по переписи, все-таки это какой-то эмпирический факт, живые люди отмечались, то вот за последние 20 лет рост в 4 раза. Причем да. Еще одна особенность. Наблюдается громадное, более чем 2-кратное преобладание азербайджанских мужчин над женщинами. И вот ваша оценка, с чем связан такой бурный рост численности и такое преобладание мужчин?
Ну, что касается преобладания мужчин, то для мигрантов вообще оно повсюду характерно. Крайне редко среди мигрантов женщин больше, чем мужчин. Обычно именно мужчин значительно больше. Так что это всемирное явление. А почему вот так подскочило? Ну, вы знаете, скажем, нефтяники, много их выезжало и до этого, но все-таки преимущественно это была вот такая профессиональная миграция. Главным образом люди, связанные с освоением нефтяных месторождений, ну, это порядочное число, конечно, но не очень большое в абсолютных цифрах. А за последнее время люди, занятые преимущественно в торговле, ну, такой мелкой и средней торговле. И это связано с тем, что возможности для трудоустройства, для получения работы в Азербайджане очень невелики. А какая-то традиция миграции в Россию уже была довольно существенная.
Спасибо, Сергей Александрович. Тофик Давыдович, я хотел бы затронуть такой острый вопрос, как проблема межнациональной розни и неприязни. Причем вот я сошлюсь здесь на президента Центра изучения вынужденной миграции в СНГ Жанну Заанчковскую, которая выделяет именно азербайджанофобию как отдельную проблему из общей ксенофобии, кавказофобии и как наиболее острое проявление межнациональной неприязни. И в качестве причины, там несколько причин выделяется, в качестве одной из них как раз вот то, о чем мы только что говорили, это бурный рост численности азербайджанской общины, причем представители которой, это в основном мужчины, сейчас заняты торговлей. Во всяком случае, это стереотип. Вот именно как о стереотипе здесь можно говорить, на что азербайджанцы оккупировали рынки и якобы не дают русским торговать. Причем я здесь сошлюсь на слова азербайджанского писателя Чингиза Гусейнова, который прямо говорит, что вот россияне, точнее русские из провинции в стихии свободной состязательности проигрывают южнокавказцам, поддержанным взятколюбивым административными структурами. Как вы оцениваете эту проблему, Тофик Давыдович?
Во-первых, я позволю себе не согласиться с мнением госпожи Жанны Заянчковской, которая считает, что азербайджанофобия выявляется из общей системы ксенофобии. Исследования, наоборот, показывают, что приоритеты, если можно так выразиться, ксенофобии в России часто меняются. За последние два десятилетия в России при участии, активном участии СМИ, во всех бедах общества обвиняли сначала чеченцев, затем армян, затем азербайджанцев, а сейчас таджиков и узбеков. А в начале 20 века, как всем вам известно, во всех грехах были, естественно, виноваты евреи. К сожалению, искать виновных на стороне – это давняя российская традиция. И вместо того, чтобы разобраться в сути проблем, мы часто пытаемся найти самое простое решение – искать где-нибудь на стороне врага. Что же касается того, что азербайджанцы оккупировали рынки и не дают русским торговать, хочу сказать следующее. Вы знаете, мы затрагиваем и проблемы ментальности. Да, азербайджанцы испокон веков были умелыми торговцами. По современному, так сказать, термину, бизнесменами. Люди, связанные в различным вот этим видом бизнеса, знают, что очень это тяжелый труд, работа на рынке. И вставать 4 утра, 6 часов идти в оптовые рынки, получить там товары, 8 часов прийти на рынок и стоять до самого вечера или организовать торговлю. Это очень тяжелый труд. Вы же помните, было решение правительства России о запрете граждан других стран торговать на рынках России. И чем же это закончилось? Я живу в районе метро Пражская, напротив моего дома есть небольшой рынок, называется Пражский рынок. Сейчас там половина рынка пустуют. Вот когда заходишь туда, спрашивается, а где же местные фермеры, почему они не торгуют? Да потому что это труд очень тяжелый. Психологически люди, конечно, правы. Прийти покупать товар, который им кажется дорогим, а может, в самом деле дорогой. Это вполне понятно. Но, с другой стороны, почему-то забывают, что азербайджанцы занимаются не только малым бизнесом, но только на рынках. Они ведь успешно работают и в ресторанном бизнесе. И они создатели крупных торговых и развлекательных центров, в Москве в частности. Ну, таких как Крокус Сити, Европейский и другие. Но почему-то наше славное СМИ и общественное сознание не хочет вот это видеть и говорит об этом. Понимаете? Я уже не говорю о вкладе азербайджанцев в российскую культуру и науку. Вот отсюда возникают какие-то странные, с моей точки зрения, отношение к азербайджанцам. Но я уверен, что со временем это все изменит.
Спасибо, Тофик Давыдович. Я единственно хотел внести некоторую коррективу в ваше выступление, сказав о том, что когда вы говорите о приезжих, о, ну, скажем так, иностранцах, то азербайджанцы в России иностранцами не являются, потому что азербайджанцы, как известно, один из коренных народов России, испокон веку проживавших в Дагестане. Ну, кроме всего прочего, очень многие азербайджанцы, которые живут не в Дагестане, а, скажем, в Москве, родились здесь, их родители здесь родились, поэтому это тоже один из коренных народов России, по крайней мере, уже в Дагестане это точно. Сергей Александрович, вот я хотел продолжить ту тему, которую обозначил Тофик Давыдович. Одной из причин вот этой вот азербайджанофобии, это то, что этнолог ваш коллега Эмиль Абрамович Паин называл информационным конструированием. Вот по данным социолога Пашковой, пресса конструирует азербайджанскую общину как торговое меньшинство. Как вы думаете, а почему так происходит?
Видимо, пресса выполняет какой-то социальный заказ. Ну, не вся пресса, но значительная ее часть, наверное, идет на поводу у тех людей, которые заинтересованы, ну, скажем, в выпячивании русскости, разжигании такого русского ксенофобного шовинизма и тому подобных вещей. Но за относительно мотивации прессы мне сказать трудно. Я хочу добавить к словам Тофика Давыдовича, ну, мне 80 лет уже, я помню 30-е годы, так уже в 30-х годах и на рынках Тбилиси, Тифлиса, и на рынках Еревана, во всяком случае, что касалось зеленой, овощной торговли, преобладали азербайджанцы. Так что произошло только расширение сферы деятельности, естественное в новых экономических условиях,
А вообще это достаточно традиционная вещь для азербайджанцев. Ну, кроме того, я должен сказать, что во всяком случае много ездил по Западной Сибири, встречал там прекрасно работающих азербайджанцев. Кстати сказать, не видел там никакой по отношению к ним ксенофобии. Это прежде всего были, конечно, нефтяники, и это естественно. Но вслед за нефтяниками туда переехало в поисках работы, в поисках лучшей жизни очень много людей, инженеров, врачей, милиционеров, ну, не знаю, любых специальностей, даже в маленьких западносибирских поселках, по Аби и так далее, и так далее. Я встречал множество азербайджанцев, прекрасных людей, и прекрасное было к ним отношение и со стороны окружающего населения, и их, очень многие из них были женаты на русских женщинах, все это воспринималось совершенно нормально. Так называемая азербайджанофобия и шире кавказофобия – это явление крупных городов, мегаполисов в основном, и где вообще конкуренция высока, много неудобств в жизни, во всех отношениях, почва для криминалитета, безотносительно к национальности, но те же самые СМИ эту криминальную ситуацию как-то любят окрашивать в национальные или этнические тона и так далее, и так далее. Вот что я могу по этому поводу сказать.
Спасибо, Сергей Александрович. Тофик Давыдович, азербайджанцы проживают в 5 странах. Это типичный разделенный народ. Вот 5 стран своими границами разделяют этот народ. Это Азербайджан, Иран, Турция, Грузия и Россия. 3 года назад была принята хартия азербайджанского мира, которая призвала объединить азербайджанский народ. Вот каким способом реально предлагается это сделать? И насколько это нужно азербайджанцам России? Потому что они живут здесь, они живут в России, и это их родина.
Вполне естественно, что каждый разделенный народ мечтает об объединении. И азербайджанцы хотят видеть объединенный, разделенный Северный и Южный Азербайджан. Речь абсолютно не идет о том, чтобы объединить всех азербайджанцев, проживающих в России, Грузии, Турции, в Европе и прочее. Это абсурдная мысль. Речь идет только об объединении Северного и Южного Азербайджана, который разделен согласно Гюлистанскому договору. Об этом идет речь. И хартия азербайджанцев декларирует именно эту идею об объединении азербайджанцев Южного и Северного. Просто надо внимательно ознакомиться с этим документом и видеть, что там абсолютно выражается чаяние разделенного народа. Вот только это.
Тофик Давыдович, какая доля российских азербайджанцев свободно говорит на азербайджанском языке? Насколько язык объединяет вот весь этот разделенный народ? Используют ли азербайджанцы свой язык в повседневном общении? Насколько они свободно на нем читают, слушают передачи? Вообще, насколько он, например, в интернете распространен?
Вы знаете, язык является одним из основополагающих принципов, объединяющий народ. Правда, говорит сейчас точную цифру, какая доля российских азербайджанцев свободно говорят на родном языке, трудно. Но с уверенностью могу сказать, что подавляющее большинство азербайджанцев, проживающих в России, свободно владеет своим родным языком. Говорят в семьях, смотрят азербайджанские телевизионные каналы, вы знаете, сейчас это доступно. Они общаются в интернете, где широко представлен азербайджанский язык, азербайджанские сайты. Так что язык, изучается этот язык сейчас в различных вузах России, Москвы, преподается в школах с этнокультурным компонентом. То есть никаких в России, в Москве нет проблем с азербайджанским языком. И здесь я должен отметить другую проблему. Видимо, это присуще там некоторые мигранты, которые приезжают временно в Россию, особенно если с семьями, с детьми, плохо владеют русским языком. И здесь вот у нас есть проблемы. И я должен отметить, что вот наши общественные организации совместно с Департаментом образования Москвы пытаются решить эту проблему. Создаются классы для плохо владеющих языком, вообще не владеющих. Вот эта проблема есть. А что касается, так сказать, национальных каких-то проблем в области освоения языка, я уверен, что никаких проблем нет.
Автор цикла «Этническая карта России» Игорь Яковенко беседовал с этнологом профессором Сергеем Рутюновым и руководителем общества азербайджанской культуры «Аджах» профессором Тофиком Мелиховым. Говорит «Радио Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Андрей Шароградский. Российские экологи критикуют планы властей по строительству на Северном Кавказе 4 горнолыжных курортов. Все они затрагивают территории заповедников и 2 национальных парка. О новом проекте и нынешней экологической политике российских властей на Кавказе моей коллеге Любови Чижовой рассказал руководитель экологической вахты по Северному Кавказу Андрей Рудамаха.
Проблема этой концепции основная, то что она затрагивает особо охраняемые природные территории, заповедники, национальные парки. И из этих, как бы, из общих проблем, самая основная – это то, что один из курортов, это курорт Лаганаки, планируется построить практически целиком на территории Кавказского заповедника. То есть вся горнолыжная часть находится на плато Лаганаки, которая является не только территорией заповедника, но и частью объекта всемирного природного наследия Западный Кавказ. Это противоречит нормам федерального законодательства, это противоречит обязательствам России согласно Конвенции о всемирном природном наследии. Но сейчас это незаконно, нынешнее законодательство не позволяет это делать, но готовятся поправки закона об особо охраняемых природных территориях, согласно которым то, что здесь нельзя сейчас, многое из этого станет возможным. Также ведется работа руководством республики Адыгеи Краснодарского края с ЮНЕСКО, с тем, чтобы убедить его, согласовать строительство на территории плато Лаганаки. Мы считаем, что это недопустимо, и будем этому противодействовать попыткам изменения законодательства и изменения позиции ЮНЕСКО. Сейчас позиция ЮНЕСКО очень жесткая. То есть есть 2 решения сессии Комитета всемирного наследия, в которых ясно сказано, что ничего строить на Лаганаках нельзя.
Чем вообще опасно строительство подобных объектов? Как оно может отразиться на состоянии заповедников?
Яркий пример Олимпиады 2014. К чему это привело? В Сочи, на Красной Поляне. То есть в условиях российской действительности, какие бы ни были красивыми декларации, об экологичности и тому подобное. В реальности все оборачивается уничтожением уникальных природных комплексов, разрушением ландшафтов. То есть все идет по самой худшей модели. У нас никаких нет надежд, что с платом Лаганаки и другими курортами, потому что 3 других курорта также затрагивают в той или иной, ну, гораздо меньшей степени, но тем не менее затрагивают заповедники, что будет как-то это сделано лучше. Уже сейчас курорт Лаганаки, 2 объекта была построена. Это дорога Гузерипли-Лаганаки и ЛЭП в том же районе, да, уже на самых таких еще предварительных стадиях уже нанесен огромный ущерб. И уничтожены 1000 деревьев, разрушены ландшафты. Но так как строительство идет, планируется на территории плата, то есть на луговой части, то ущерб будет не столько большой, как бы, лесным экосистемам, а именно высокогорным экосистемам, которые чрезвычайно уязвимы. То есть малейшее там вторжение, оно вызывает эрозию почв, смыв плодородного слоя, разрушение уникальных сообществ, которые только... То есть Лаганаки – это вообще по уровню эндемичности самый ценный регион на Северном Кавказе. То есть здесь наиболее высокий уровень эндемичности. Ведутся какие-то предварительные переговоры, и мы в этих переговорах участвовали. Однако пока что никаких реальных шагов предохранных не сделано, в то время как сам проект активно продвигается.
Вы упомянули, что пока у ЮНЕСКО довольно серьезная, жесткая позиция по отношению к строительству вот этих горнолыжных курортов. Практика показывает, что позиция ЮНЕСКО смягчается и смягчается. И есть ли у вас надежда на то, что все-таки удастся сохранить вот эти объекты всемирного наследия?
ЮНЕСКО, на самом деле, это основная инстанция, на которую мы надеемся, потому что в России с нынешним ручным парламентом, с правительством, которое совершенно не уделяет внимания вопросам охраны природы, можно решить сейчас все. А вот у ЮНЕСКО позиция достаточно принципиальная. Позиция была однозначно сказана, что никакого строительства, никакой инфраструктуры на Лаганаках строиться не должно. И это дважды. Было два решения сессии. Они основаны на миссиях ЮНЕСКО, которая дважды приезжала и находила сначала здесь грубейшие нарушения конвенции со стороны России. Поэтому я очень сомневаюсь, что эту позицию можно изменить, тем более, что никаких реальных шагов предохранных со стороны российской стороны не делается.
Андрей, расскажите, пожалуйста, что сейчас происходит вокруг олимпийского строительства?
Ну, все очень критично по-прежнему. Чем дальше, тем все хуже. Сжатые сроки строительства заставляют идти на все большее нарушение. Ну, то есть, как и раньше, игнорируется законодательство. Игнорируется все, что только можно. Было, например, очень важное поручение президента, которое как бы давало некий шанс на исправление ситуации, а 21 июня, в котором он там много по сути таких положительных решений, ни одно из них не выполнено, хотя уже по отдельным пунктам было до 1 августа выполнить, по другим пунктам до 1 октября. Ни один пункт из поручения пока что не выполнен. Ну вот, например, по карьерам было четкое указание прекратить незаконную добычу известняка на территории Сочинского национального парка. Вообще, конечно, странно само по себе такое поручение. То есть крупномасштабные карьеры, которые изначально незаконны, все закрывают на них глаза, и даже президент вынужден, так сказать, специально обращать внимание, что нужно, так сказать, эти карьеры закрыть. Тем не менее, карьеры продолжают действовать, и более того, выявляются новые карьеры. Вот сейчас экологическая вахта выявила два крупных карьера в долине Псоу. Их поместили в погранзону, куда доступ ограничен, с тем, чтобы хоть хотя бы таким образом сделать их, так сказать, чтобы никто о них не узнал. Но мы уже больше недели как подняли шум, пока никаких действий со стороны властей нет. Хотя, ну, это такое грубейшее нарушение, не какое-то точечное. То есть карьеры эти колоссальные, там по десятки гектар заповедных территорий разрыты и уничтожены уникальные комплексы.
Я также знаю, что в последнее время экологическая вахта по Северному Кавказу активно говорит о строительстве в Новороссийске мазутного терминала. Расскажите, пожалуйста, подробнее, на какой стадии находится это строительство и как работа терминала может отразиться на жителях Новороссийска, ну и, собственно, всего Черноморского побережья.
Это очень опасный проект. Ну, то есть сама перевалка мазута чрезвычайно опасна во всех отношениях. И в плане пожароопасности, и в плане загрязнения моря вот, в случае возможных аварий. И она опасна, так сказать, вдвойне, потому что размещен терминал в самом центре города, рядом с жилыми домами. Изначально строительство велось незаконно, без проведения необходимых экспертиз. Чтобы уйти от экспертиз, проект искусственно разбили на части. Но сейчас вот тоже, благодаря поручению президента, внимание вновь обращено на этот объект опасный, то, что он вызывает колоссальное там опасение жителей города. Город Новороссийск перенасыщен экологически опасными объектами. Жизнь в городе, ну, это самый экологически опасный город на всем юге России. Уже здесь и цементное производство, и нефтяные терминалы, терминалы по перевалке других опасных грузов. Здесь уже нельзя вообще ничего размещать подобного. Тем более в центре города, рядом с жилыми домами. Поэтому это вызывает естественное возмущение жителей. И даже сейчас поручение президента в этой ситуации ничего не изменило. Вот недавно должны были состояться общественные слушания, которые незаконно не были проведены. Но даже их приятие на российский мазутный терминал, оно сорвало проведение этих слушаний. То есть поручение президента, оно срывается. Бизнес и власти местные делают все возможное, чтобы все-таки терминал был запущен в действие.
А какие у него сроки запуска и кто его строит?
Ну, он так и называется, ООО «Новороссийский мазутный терминал». Оно принадлежит Новороссийскому торговому порту, является как бы подразделением. Сроки, я сейчас не могу точно сказать, это постоянно меняется.
Экологическая вахта по Северному Кавказу последние месяцы активно патрулировала Черноморское побережье в поисках незаконных дач высокопоставленных краснодарских и федеральных чиновников. Именно от вас стало известно о даче Путина в Просковеевке, о даче Ткачева, о даче Патриарха. Вас задерживали, привлекали к ответственности. Вот чьи-то еще дачи вам удалось выявить? И что у вас в планах? Будете продолжать эту работу? И вообще, приносит она какую-то пользу сейчас или нет?
Ну, про пользу тут трудно сказать. Пока что все эти дачи продолжают функционировать и строиться. То есть это оказалось очень значимые проекты для наших властей. Никто пока отказываться не собирается. Но мы, по крайней мере, придали это огласке, и люди знают, чем занимаются высокопоставленные чиновники. И в отношении дачи удалось пока остановить лишь 30 дач на Трише, где планируют дачу для Дмитрия Медведева построить по инициативе управления делами президента. Пока что этот проект заморожен. Но мы боимся, что он заморожен только до выборов, и что после выборов опять этот процесс возобновится. Из новых дач, ну это не совсем на Черноморском побережье, но на Красной Поляне строится такая олимпийская резиденция для Путина и Медведева. Называется она «Дом отдыха на Чипсе». Строится в охранной зоне Кавказского заповедника, в 700 границах от него. Тоже очень такой интересный, в кавычках, объект. Такая персональная лыжня подходит, президентская, к этой даче. Тоже там с грубыми нарушениями все это строится, с разрушением природных комплексов. У Путина уже 3 таких глобальных дачи полузаконных в нашем регионе. Это Лунная поляна на территории Кавказского заповедника и Всемирного наследия. Это дача на мысе Декапас, про которую Сергей Колесников, бизнесмен, поведал, как она строилась, про коррупционные схемы. И вот сейчас еще одна олимпийская дача на Красной Поляне строится. Выявляется много других объектов, не столь высокопоставленных там чиновников. Это стало очень модным, построить себе дачу на Черноморском побережье. И это уже мода распространяется на, так сказать, чиновников более мелкого ранга бизнесменов. То есть если тенденция все-таки не остановится, то лет через 10 людям просто негде будет отдыхать на Черном море. Все будет достроено дачами, взято в аренду, доступ к берегу будет перекрыт.
Андрей, не могу не задать вам вот такой вопрос. На съезде партии «Единая Россия» уже решено, что Путин будет баллотироваться и станет президентом, Медведев станет премьер-министром. Как экологи относятся к такому политическому раскладу, и как вот этот политический расклад может отразиться на экологической политике российских властей?
Для дела охраны природы это очень критический расклад. К сожалению, правление Владимира Путина, оно характеризовалось крайней деэкологизацией всей политики России по всем параметрам. Разрушению законодательства, по разрушению системы государственного управления в этой сфере, по реализации массы экологически опасных проектов, самый худший из которых — это вот Олимпиада 2014, которая является чисто именно инициативой Владимира Путина. То есть это очень печальный расклад для судеб природы России.
Руководитель экологической вахты по Северному Кавказу Андрей Рудомаха о строительстве в регионе горнолыжных курортов и дач госчиновников и об отношении экологов к нынешнему политическому руководству России. С Андреем Рудомахой беседовала Любовь Чижова. Радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Над выпуском работали продюсер Лина Ширяева, редактор Ирина Лагунина, вел программу Андрей Шароградский. Всего доброго, до свидания.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Исполнительная власть должна представлять собой команду единомышленников.
Нам приходится наблюдать серьезное нарушение прав и свобод человека в регионе, который охвачен действиями ОБСЕ.
Несколько активистов правозащитных и оппозиционных движений устроили одиночные пикеты, держа...
Нам приходилось несколько раз объявлять голодовку.
Такого рода заявления выглядят неприлично.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.